3. Они заказали большую пепперони, и Люк моментально умял половину, запив ее тремя стаканами колы из кувшина. Родителям оставалось только молча дивиться здоровью его пищеварительного тракта и размером мочевого пузыря, не говоря о выдающемся уме, разумеется. Люк рассказал, что уже обсудил все с мистером Гриром, чтобы не пугать вас понапрасну и сперва прозондировать почву.
«Закинуть удочку», — добавил Герб.
«Ну, бросить пробный шар, так сказать. Разведать обстановку, провести рекогносцировку на местности».
«Хватит. Он объяснил, что мы можем сделать, если хотим поехать с тобой».
«Вы должны», — убедительно произнес Люк. «Я еще слишком мал. Никак не обойдусь без досточтимых матер и патер».
«Матери и отца, латынь».
«К тому же...» Мальчик посмотрел на них через стол с остатками пиццы. «Я не смогу нормально работать. Мне будет слишком вас не хватать».
Айлин настрого запретила глазам наполняться слезами, но они все равно наполнились. Герб молча протянул ей салфетку.
«Мистер Грир», — начала она, — «предложил нам... вариант переезда. Перебью», — сказал Люк. «А кто претендует на последний кусок?»
«Никто. Ешь», — ответил Герб. «Надеюсь, ты не лопнешь. Тебе еще экзамены сдавать».
«Менаж а коллеж?» — рассмеялся Люк.
«Можно перевести как в колледж всей семьей, французский, по аналогии с расхожим выражением «менаж а троа» — «любовь втроем».
«Он вам рассказал про богатеньких выпускников, да?»
Айлин отложила салфетку.
«Господи, Люк! Ты обсуждал наши финансы со школьным психологом? А кто в нашей семье вообще главный? У меня закрадываются сомнения на этот счет».
«Успокойся, мамасита, все нормально».
«Мамочка, испанский».
«Вообще-то сперва я подумал про целевой капитал школы. Он у Бродерика просто огромный. Школьному управлению ничего не стоит переселить все наше семейство в Бостон. Но они никогда не дадут добро. Хотя такой вариант видится мне вполне логичным».
«Неужели?» — спросил Герб.
— Ну да.
Люк с аппетитом прожевал пиццу и глотнул колы.
— Я для них вроде как инвестиция. Акция с большим потенциалом роста. Посеешь центы, пожнешь доллары, верно? Ну, так устроена Америка. Правление это понимает, разумеется, однако им не по силам порвать шаблон, вырваться из когнитивной западни.
— Из когнитивной западни? — переспросил отец.
— Ага, из западни потомственной диалектики. В этом есть что-то первобытное, племенное. Смешно, правда? Племя членов правления. В общем, они рассуждают так. Если мы поможем Люку, придется помогать и остальным. Такая вот когнитивная западня. Передается из поколения в поколение.
«Устоявшийся взгляд», — сказала Айлин.
«В точку, мам. Правление лучше свалит все на богатеньких выпускников школы, которые уже заработали мегабаксы на своем нешаблонном мышлении, но по-прежнему нежно любят старый добрый Бродерик. Переговорщиком назначат мистера Грира. Ну, я на это надеюсь. Соль вот в чем. Сейчас они помогут мне, а потом я буду помогать школе. Ну, когда прославлюсь и сколочу состояние. Вообще-то мне не нужны ни деньги, ни слава. Я же классический представитель среднего класса. Но я вполне могу разбогатеть. Случайно, мимоходом. Ну, если, конечно, не подхвачу какую-нибудь жуткую заразу или не стану жертвой теракта».
«Не каркай», —
сказала Айлин и перекрестилась над заваленным корками столом.
«Ну, нельзя же быть такой суеверной, ма»,
— снисходительно бросил Люк.
«Ну уж какая есть. Вытри-ка рот, ты весь перемазался томатным соусом. Выглядит так, будто у тебя десны кровоточат».
Люк послушно вытер губы. Герб продолжал.
«Мистер Грир дал нам понять, что некие заинтересованные лица действительно готовы проспонсировать наш переезд и оказывать нам финансовую поддержку в течение 16 месяцев».
«А он сказал, что те же самые лица помогут тебе найти новую работу».
У Люка загорелись глаза.
«Причем крутую, потому что один из бывших воспитанников Бродерика, Дуглас Финкель, владелец американских бумажных товаров, на минуточку. То есть фактически хозяин золотой жилы. Воротила, акула бизнеса».
«Фамилия Финкель действительно всплывала в нашем разговоре», —
«Да, и кстати», — Люк повернулся к матери, «в Бостоне сейчас очень выгодно работать учителем. Средняя заработная плата школьного учителя с твоим опытом — около 65 тысяч в год».
«Сынок, откуда ты все это знаешь?» — спросил Герб.
Люк пожал плечами.
«Ну, из Википедии, например. Начинаю с нее, а потом шарюсь по цитируемым источникам. Тут главное понимать обстановку, знать свою среду. Моя среда — это Бродерик. Всех членов правления я знаю, а выпускников толстосумов пришлось поискать».
Айлин потянулась через стол, взяла у Люка кусок пиццы и положила его на алюминиевый подносик с корками.
«Люк, даже если все это действительно возможно, разве ты не будешь скучать по друзьям?»
Он помрачнел.
«Да, особенно по Рольфу. И по Майе. Хотя официально нам нельзя приглашать девочек на весенний бал, неофициально я пошел бы именно с ней. Ну, в общем, да. Я буду скучать. Но...»
Родители молчали. Их сын, который обычно за словом в карман не лез, вдруг растерялся. Он открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл.
«Даже не знаю, как сказать. И стоит ли вообще об этом говорить?»
«Попытайся. У нас впереди еще много важных разговоров, но этот пока самый важный. Так что попытайся».
У входа в ресторан Ричи Рокет начал свое ежечасное выступление — танец под песню «Мамба номер 5». Айлин наблюдала, как человек в серебристом скафандре жестом приглашает людей за столиками к нему присоединиться. Несколько детей вышли на сцену и, смеясь, плясали буги, а их родители смотрели, хлопали и фотографировали. Не так давно, всего лишь 5 лет минуло, Люк вот так же отплясывал с Ричи Рокетом. А теперь они обсуждают грядущие перемены. Огромные, невероятные. Айлин не понимала, как у них с Гербертом, у самых обычных людей с обычными мечтами и ожиданиями, мог родиться такой ребенок. Порой ей хотелось, чтобы все сложилось иначе. Порой она всей душой ненавидела роль, которая досталась им с мужем, но она никогда не испытывала подобных чувств по отношению к Люку и никогда не будет испытывать. Он ее малыш, ее единственный и горячо любимый сын.
«Люк»,
— очень тихо окликнул сына Герб,
— «сынок».
«Меня волнует то, что будет дальше», — наконец заговорил Люк, подняв голову и глядя прямо на родителей. В его глазах горел гений, выдающийся ум. Обычно Люк скрывал от папы с мамой этот блеск, потому что знал, он пугает их куда сильнее, чем звон тарелок. «Понимаете? Будущее. Я хочу поехать в Бостон, учиться, а потом двигаться дальше. Все эти Бродерики и университеты, они ведь не цель, а лишь ступеньки на пути к цели». «А какая у тебя цель, сынок?» — спросила Айлин. «Не знаю. Мне столько надо выяснить. В голове засело такое... Ну, иногда оно подступает. Порой мне удается его накормить, однако далеко не всегда. В такие моменты я чувствую себя маленьким и ужасно глупым». «Милый, ну что ты? Глупый — это точно не про тебя».
Айлин потянулась к его руке. Люк отдернул ее и покачал головой. Алюминиевый поднос от пиццы задрожал. Крошки в нем запрыгали.
«Ну, в общем, есть такая бездна, понимаете? Она мне порой снится. У нее нет дна, и она полна всяких неведомых штук и тварей. Не знаю, как бездна может быть полна, это оксюморон, но говорю как есть. На краю этой бездны я чувствую себя ничтожным и глупым. Через нее перекинут мост, и мне хочется ступить на него, встать посередине, поднять руки и...»
Айлин и Герб молча, немного испуганно слушали. Люк поднял руки к своему узкому напряженному лицу. Поднос от пиццы теперь не просто дрожал, он звенел на столе, как иногда звенели тарелки в буфете.
«И тогда все эти штуки поднимутся из темноты. Я точно знаю».
Поднос поехал по столу и упал на пол. Герб и Айлин на него даже не взглянули. Такое порой случалось рядом с Люком, когда он сильно волновался. Нечасто, и все же случалось. Они привыкли.
«Понимаю», — сказал Герб.
«Ага, понимает он», — воскликнула Айлин. «Ни черта мы не понимаем. Но ты не обращай внимания. Сдавай свои экзамены. Только знай, что всегда можешь передумать. Если не передумаешь, если действительно задашься целью поступить...»
Она посмотрела на Герба. Тот кивнул.
«Мы попробуем все устроить».
Люк улыбнулся и поднял с пола поднос. Поглядел на Ричи Рокета.
«Помню, в детстве я тоже так плясал». «Ага».
Айлин снова понадобилась салфетка.
«Плясал».
«Ты ведь знаешь, что говорят про бездну?» — спросил Герб.
Люк помотал головой. То ли в его обширных знаниях действительно обнаружился пробел, то ли он просто не хотел портить отцу удовольствие.
«Если долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя».
Фридрих Ницше. «По ту сторону добра и зла».
«Точно», — ответил Люк. «Десерт закажем?»